Так я слышал. Однажды Будда находился в Раджа-грихе на горе Гридхаракута вместе с 12 тысячами бхикшу. Все они были великими мудрецами и обладали сверхъестественными способностями. Их звали, дальше перечень имен, в том числе и впоследствии великий Ананда. Все бодхисаттвы также прибыли на это собрание. Тогда почитаемый миром явил величественное сияние, подобное сиянию расплавленного золота, а также подобное сиянию светлого зеркала. Это величественное сияние было исполнено радости. Оно изменялось на сотни и тысячи ладов. Тогда почтенный Ананда подумал: сегодня тело и органы чувств почитаемого миром излучают радость и чистоту. Его лик исторгает величественное сияние. Я никогда еще не видел такого. Он с радостью и почтением взирал на Будду и испытывал редкостное чувство восторга. Он встал со своего места, обнажил правое плечо, преклонил колени, сложил руки и сказал Будде: «Сегодня, почитаемый миром, вошел в средоточие великого спокойствия и утвердился в особой дхарме, утвердился на наивысшем пути практики и наставничества, в котором утверждаются все Будды. Будда прошедшего, Будда будущего и Будда настоящего памятуют друг о друге. Они памятуют о Буддах прошедшего и будущего, памятуют о Буддах иных стран света. Я желаю, чтобы почитаемый миром рассказал мне, почему он сегодня излучает поразительное и чудесное сияние». Тогда почитаемый миром сказал Ананде: «Итак, здесь в сутре звучит прямая речь божества. То есть это свойственно каждому писанию. Спросил Ахура Мазду с Питамы Заратуштра: расскажи Ахура Мазда». Ахура Мазда молвил: «Или Нагорная проповедь, блаженные алчущие и так далее, и так далее, и так далее, блаженные ищущие духом, или те слова, которые прозвучали на горе Синай и были транслированы через Аарона из уст Моисея». И здесь мы вновь слышим прямую речь божества. Итак, Будда говорит Ананде: «Хорошо, хорошо, ты, проявляя милосердие к живым существам и желая принести им пользу, смог задать вопрос о тонком и чудесном смысле этого явления. Я расскажу тебе о божественности мира, потому что божества, люди и живые существа будущего обретут освобождение благодаря твоему вопросу». То есть тот задал ему вопрос, что было предначертано. Ответ Будды будет ключом к спасению тем, кто этот ответ услышит. Ну, например, для нас с вами. Ананда: «Татхагата является в мир потому, что он обладает безграничным состраданием и испытывает жалость к обитателям мира. Желая поддержать ростки мудрости, он озаряет сиянием учения о пути и объясняет его всем существам. Ананда, следует знать, что мудрость обретается благодаря истинному просветлению. Это трудно оценить. Истинная мудрость не имеет границ. Она может в мгновение мысли проникнуть в бесчисленные коти кальп, а тело и органы при этом не увеличатся и не уменьшатся. Ананда, внимательно слушай и все хорошо обдумай. Я все под тебе объясню». Стало быть, хозяин мира, творец, верховное божество обращается к нам с подробным толкованием своего учения. Впрочем, постоянно возникают у людей вопросы. Вопросы возникали у людей тогда, когда сам благословенный миром проповедовал об этом в Оленьей роще. И вот, например, один из тамошних пхикшу, которые достигли уже просветления, его зовут Дхармакара, изрек Будде: «Ныне я, находясь на пути бодхисаттвы, обрел стремление к наивысшему и истинному просветлению, принял обет сделаться Буддой и стать подобным Будде. Как желаю, чтобы, когда я стану Буддой, сияние моей мудрости озарило страну, где я буду находиться, чтобы мое имя услышали во всех 10 странах света, чтобы все небожители, люди и даже насекомые рождались бы в моей стране и становились бодхисаттвами. Ныне я утверждаю такой обет, обещаю во всем превзойти бесчетные страны всех Будд. Возможно ли исполнить ее? Будда сказал такие слова. Предположим, что некоторый человек собирается при помощи черпака измерить Великий океан. По прошествии многих кальп он непременно исчерпает океан до дна. Кальпа – это измерение времени, и к размерам кальпы мы еще обратимся. В общем, многие кальпы – это многие миллиарды лет. По прошествии многих кальп он непременно исчерпает океан до дна. Если человек имеет твердое намерение постичь путь, если он усерден и не останавливается ни на миг, то он непременно добьется успеха. Если какой-либо обет, который он не сможет исполнить, ты должен сам решить, какие методы применять для того, чтобы создать величественную страну Будды и быть Буддой. Ты должен сам знать, что нужно практиковать для этого. Ты сам должен обрести чистую сторону Будды. И опять же, это прямая речь, обращенная ко всем последователям религии, вести которой прозвучала, может быть, даже в VI, а некоторые полагают, что в V веке до Рождества Христова. Итак, Сиддхартха Гаутама Шакьямуни, уроженец, по одной версии, Пенджаба. Вот посмотрите, пожалуйста, Дели, вот там на севере. Ну, я думаю, всем... А, слушайте, у меня же есть курсор. Просто не было мышки, и я забыл, что можно так двигать. Вот Дели, вот. И вот, соответственно, Пенджаб. Частично он заходит на территорию Пакистана. Может быть, здесь располагались владения родителей Сиддхартха Гаутама Шакьямуни, и абсолютное большинство исследователей утверждают, что так оно и было. Впрочем, если мы захотим спросить у кого-нибудь из Восточной Индии, где родился Будда, то если это будет буддист, нам сообщат, что царство родителей Будды находилось вот здесь, в штате Ория, а некоторые полагают даже нижнее течение Ганга, родиной того, кто принес весть о новой религии. Годы жизни также дискуссионный момент. Итак, по одной версии, Будда родился в 623-м, под Буддой в данном случае, разумеем, Сиддхартха Гаутама Шакьямуни. Родился в 623-м году и умер в 544-м. По другой версии, родился в 563-м и умер в 483-м. Я взял крайние цифры, между ними есть еще варианты. По этому поводу иногда вспыхивают дискуссии, но мы не будем вдаваться, потому что они, в общем, не принципиальны. То есть это может быть даже 7-й, безусловно, 6-й и, может быть, начало 5 века до Рождества Христова. Деятельность Будды, во всяком случае, приходится на границу 6-5 веков до нашей эры. Вследствие проповеди появляется колоссальная религия, которая в скорости захватывает всю Индию, которая затем распространяется за ее пределы. Вот перед нами карта, где обозначена империя Маурьев в годы царствования царя Ашоки. Это первый фанатический, если так можно выразиться, буддийский царь Индии. Это первая буддийская империя. Затем буддизм вышел за пределы Индии, а в самой Индии он постепенно, шаг за шагом, но все-таки теряет позиции. Этот процесс становится особенно явным под ударами с Запада, начиная с первых контактов с арабским халифатом, с 8 века. В 13 веке буддизм в Индии постепенно сходит на нет, и в настоящее время только 1% населения Индии – это буддисты. Однако Будда никуда не исчез из Индии. Будде молится, ему поклоняются, он стал одним из бесчисленных божеств индуистского пантеона. Во всяком случае, в некоторых школах его присутствие очень заметно. Однако, будучи изгнан из Индии, буддизм все-таки успел значительно распространиться по планете. В Непале приблизительно половина населения буддисты. На Шри-Ланке буддистами является больше 60% жителей. Бутан – совершенно буддийская страна. Более того, махаянистский буддизм в Бутане даже государственная религия. Буддизм Махаяны широко распространился по Тибету, по евразийским степям, то есть территориально он охватывал самые значительные просторы. Он же распространился в Китае. И вот здесь очень трудно сказать, какова ныне численность буддистов. По оптимистическим представлениям, она может простираться к 500 000 000. Однако это явные преувеличения. Безусловно, большая часть тибетцев, несмотря на коммунистическую диктатуру в Китае, которая продолжается до сих пор, несмотря на физическое уничтожение буддистских святынь, допустим, в Шигазаде или в Лхасе, до сих пор остается буддистами. Буддизм традиционно исповедуют маньчжуры, монголы, калмыки, буряты. Это вот буддийский ареал, но эти страны все-таки не очень многолюдные. Кроме того, махаянистский буддизм был в свое время распространен во Вьетнаме под китайским влиянием, однако сейчас он там не слишком популярен. Особо забавная ситуация в Японии, в которой, по официальным данным, буддистами является 82% жителей, они так заявили. При всем при том, 77% жителей Японии исповедуют синтоизм. То есть в сумме получается, как вы понимаете, 160 приблизительно процентов. Но в данном случае это не должно нас удивлять. Такова толерантность буддизма. То есть с точки зрения представителей классических буддистских школ, исповедуя истинный путь, вы можете быть одновременно христианином и мусульманином, и иудаистом. Правда, с точки зрения представителей упомянутых религий это невозможно. Вот с точки зрения синтоистов подобное исповедование одновременно двух учений не является чем-то из ряда вон выходящим. Таким образом, мы не можем точно сказать, какое количество последователей имеет сейчас направление буддизма, называемое Махаяна или Большая Колесница. Что это такое, об этом несколько позже. Что же касается другого направления буддизма, Хинаяна или Малая Колесница, сразу же оговорюсь, до 1991 года официально это название было принято. Однако затем представители Хинаяны обиделись, утверждая, что это Махаяна, Малая Колесница, а не как раз Большая. И вот с 1991 года Хинаяна официально именуется Тхеравадой. То есть Хинаяна и Тхеравада – это одно и то же. Если вам попадутся две советские книги о буддизме, Кочетова «Буддизм» и Кочетова «Ламаизм», книги так себе, вот покойный Михаил Владимирович Успенский считал, что Кочетов вообще не очень разбирается в теме, но это единственные русскоязычные монографии, созданные на протяжении многих десятилетий, и, в общем, они достаточно добротные. Вот там Тхеравада нынешняя называется Хинаяной, но речь идет о том, что сейчас называется Тхеравадой. Так вот, Хинаяна, я все-таки буду говорить, как мне привычнее, Малая Колесница, это Цейлон, это Бирма, Таиланд, отчасти Лаос и Камбоджа. Это около 150 миллионов последователей. Цифра не столь велика, но, в общем, значительна. Кроме того, присутствие буддизма ощущается во многих культурах соседних этносов. Однако здесь нет четких границ. Более того, сам учитель на этих границах не настаивал. Об учителе существуют довольно интересные предания, их очень много. Они совершенно билетаризованы. Надо отметить, что в буддизме, так же, как в других религиях откровения, есть писание и предание, но вот отношение к писанию здесь чрезвычайно жесткое. Писание – это прямая речь самого Будды, а вот предание здесь никакой жесткости нет. На третьем буддийском соборе, когда разбирались тексты, посвященные Будде, о его жизни, о его подвигах, все-таки прошло уже не одно столетие со времени его ухода от живых, было принято совершенно замечательное решение. Сочли рассудить так: а если история написана хорошо, если поэма, посвященная Будде, действительно великолепна, как, например, стихи Калидасы, то это значит, сей текст имеет божественное происхождение. Если он внушен свыше, он вполне заслуживает почетное место в предании. Ну а если написано плохо, считать противно, значит, ему в предании совершеннейшее не место. Что же касается отправления культа, и с этим в буддизме чрезвычайная свобода. Еще Ананда, один из спутников Будды, который был мною упомянут, опять же, по преданию говорил, нам необходимо молиться, нам необходимо совершать процессии, нам необходимо выполнять массу обрядов только потому, что народ не может верить без этого. По-настоящему просвещенный, по-настоящему мудрый понимает, что обряды, храмы и прочее не имеют ни малейшего значения. Существует вера, и единственная вера дает спасение, дает возможность пройти по истинному пути. То есть это признание о том, что есть две формы религиозности. Одна для простого народа, другая для мудрецов. Но ни малейшего презрения к той форме, которая для простого народа не высказывается. Наоборот, на этом пути создаются дивные произведения искусства, на этом пути расцветает и архитектура, и литература. Так что, пожалуйста. Что касается трех драгоценностей, они были открыты вместе с четырьмя благородными истинами. Но давайте все по порядку. Итак, Будда до того, как инкарнироваться на земле в качестве Сиддхартха Гаутама Шакьямуни, появлялся неоднократно. Он возникал в образе муравья, кузнеца, слона, лягушки, мыши и прочее, и прочее, и прочее. На протяжении нескольких десятков кальп. Кальпа, я даже записал, я все равно это не могу запомнить, так что уж простите. Кальпа – это 24 тысячи божественных лет. Каждое божественное лето – это 8 триллионов 640 миллиардов человеческих лет. То есть это абсолютно космические величины, мы имеем дело с вечностью. Что же касается перерождений, то они были самыми разными. А вот я кузнеца упомянул, не упомянул еще плотника, не упомянул почему-то гуся, но это, в общем, не так важно. На этот раз Будда рождается в царской семье, рождается принцем, причем его матушке было дано пророчество. Она увидела во сне, как в ее чрево входит белый слон. Это одно из воплощений Будды в прошлой жизни. Затем на теле младенца было обнаружено больше 20 божественных признаков. Младенец рассмеялся при рождении, так же, как поступил Заратуштра, так же, как поступил Влади Персей. Родителям было сообщено мудрецами, что судьба сына абсолютно необычна. Она не такая, как были судьбы всех прежде в этой династии. И отец испугался необычности. Для юноши был построен прекрасный дворец, его учили лучшие учителя, он был окружен изящнейшими вещами, о его здоровье заботились, ему никогда не было скучно, и самое главное, он никогда не грустил. А если о чем-то печалился, то печаль была светлой. Рядом с ним не было дряхлых, больных, старых людей, они куда-то исчезали. В общем, все были или молодыми, или взрослыми. Мальчик жил до 22 лет, по другой версии, аж до 27, не зная, что такое страдание. Он был женат, у него было потомство, и он был счастлив в браке. Существует, правда, версия, по которой Будда покидает отцовский дворец в 18 лет, но, опять же, где тут узнать, что подлинное, что апокриф? Во всяком случае, наиболее распространена версия о том, что в 22 года он покидает дворец, покидает парк, окружающий дворец, и не один, а вместе со своим слугой, которого зовут, кстати, Чанка. Как это произошло? Вот по одной из буддистских поэм все было очень красиво. Будда шел по парку и увидел летящую бабочку. Да, почему у него не возникало намерения покинуть этот сад, покинуть этот дворец? Потому что он знал, что весь мир именно таков. Весь мир – это цветущий сад, во всем мире живут только счастливые люди. Он мог в любой момент выйти за дворцовую ограду, но за дворцовой оградой были такие же благоухающие сады. И он был уверен, что это бесконечно. Вот бабочка улетела за ограду, и он со своим слугой, с чанкой на колеснице, отправился следом за ней. Бабочка куда-то исчезла, а тем временем сады, окружавшие царскую резиденцию, закончились, и молодые люди оказались на пыльной дороге, по которой шли какие-то люди, не такие, как те, что обитали во дворце. И вот после этого Сиддхартха Гаутама отправляет чанку домой с колесницей и просит передать родителям, что он вернется, когда поймет, что это такое, что он увидел. Оно не совсем напоминает привычный мир. И вот он идет по дороге, и происходит три встречи. Некоторые полагают, что это все-таки четыре встречи. Во всяком случае, главные онтологические встречи. Во-первых, он встречает нищего. Другой вариант — не просто нищего, а прокаженного. Это очень по-индийски. Покрытого язвами. Он не верит, что это за человек, что это человек. И спрашивает людей, оказавшихся неподалеку, что это такое. Неподалеку, что это такое. Те отвечают ему: это жизнь. Ответ его вовсе не устроил, потому что он жизнь представлял совсем иначе. Затем он идет дальше и видит похороны. Он совершенно не понимает, что это такое происходит, куда везут человека, который совершенно недееспособен и вообще не жив. Такого он тоже не наблюдал. Ответ на его вопрос тот же самый – это жизнь. Дальше, по версии о четырех встречах, он видит монаха, который погружен в созерцание мудреца Брахмана, правильнее так сказать. По другой версии, он встречает еще и калеку, то есть в одном варианте калека прокаженный, а в другом нищий и затем калека. Но ответ один и тот же. Вот после этого, сообразив, что он учился не тому и жизни совершенно не знает, он решает удалиться из дворца напрочь и познать истину, ибо таков был его путь. Ну, здесь происходит очень много замечательных сюжетов. В одном месте, когда он уже почти достиг просветления, демоны решили его извести солнечным ударом. Это, конечно, апокриф, но очень красивый апокриф. Дело было в пустыне. Будда заснул, он бы не проснулся, но из пещеры выползла кобра, распахнула над ним капюшон, ну и таким образом обеспечила себе прославление от буддистов в будущем. Естественно, в Индии существовал культ змей, ну и в буддийской Шри-Ланке, например, кобра и сейчас весьма почитается. Если там кобра падает, скажем, на асфальт, а такое иногда бывает на шоссе, они падают с ветвей, ну, под утро. Их ограживают, их машинки объезжают, им еще блюдечко с молоком ставят, но я несколько в сторону отошел. Да, так что перед нами совершенно явно пережиток древнего языческого культа. Культ нагов по всей Индии был распространен. Ну вот, и Будда был спасен от солнечного удара. Потом демон Мара, Мара буквально смерть, поднимает его на гору, показывает 40 царств и предлагает ему любое царство по выбору. Он обещает все устроить там так, как тому захочется, и сделать всех людей истинными и счастливыми. Этот сюжет чрезвычайно напоминает искушение Христа. Но, собственно, то, что я сейчас прочел из сутр, очень напоминает преображение. То есть в оленьей роще тело Будды стало сияющим, подобным золоту и серебру. И вот тогда он дал своим ученикам истину. Однако искушение Мары также было преодолено, после чего, преодолев все искушения, Сиддхартха Гаутама Шакьямуни уселся под деревом, которое с тех пор называется дерево просветления или боддхи, или фикус. Фикус религиозус, да. Уселся, ну, это был большой фикус, естественно. Уселся под фикусом в тени. И там ему открылась непрерывная череда перерождений. Там ему открылись благородные истины. Сейчас я их, так сказать, оглашу. Итак, благородные истины. Существует страдание. Страдание на санскрите будет дукха. Слово очень похожее на древнерусское туга. Ну, тужить отсюда же. Ужели княже туга ум полонило? Это из слова о полку Игореве. Дукха. Существует страдание. Вторая благородная истина. У сознания, у страдания есть причина. Причина называется тришна. Ну, опять же, тризну тут грех не вспомнить. Третья благородная истина. Возможно преодолеть страдания, возможно прекратить действие тришны. И четвертая благородная истина. Возможно преодолеть страдания. Развивая это, в проповеди в Оленьей Роще учитель говорит, что каждая радость, каждое наслаждение, каждое хорошее событие может быть источником страдания. Радость заканчивается, и это доставляет страдания само по себе. Такой вот необъяснимый пессимизм, я бы предпочел, например, доказательство от противного. Каждое страдание может быть источником радости. Ну, элементарно, болят зубы, страдаешь. А потом съел анальгин, они перестали болеть. Вот источник радости, пожалуйста. Но я, извините, отвлекся в неакадемическом стиле. Человечеству дозволены три драгоценности. Это сангха, дхарма и Будда. Сангха – это община тех, кто знает о трех драгоценностях. Это община, кто знает о четырех благородных истинах. То есть сангха – это те общины, которые включают в себя просвещенных. Дхарма. Вот здесь все гораздо интереснее. Догма о дхармах была, или догма о дхарме была открыта учителю и проповедана им в Оленьей Роще. Мир оказывается бесконечным числом перерождений. Он постоянно крутится, он постоянно изменяется, покуда не кончится очередной цикл, покуда не кончится очередная кальпа. Когда кальпа заканчивается, мир обновляется, и затем вечность продолжает существовать. Живые существа тоже находятся в этом колесе перерождений. Колесо перерождений называется сансара, потому что оно, собственно, колесо. Потому что оно вечное. Когда живое существо появляется, дхарма ему дается один раз, но оно, это существо, имеет волю дхарму видоизменить, улучшить или ухудшить. И для того, чтобы улучшить ее или ухудшить, существо должно выполнять заповеди, о которых скоро я сообщу. То есть все чрезвычайно просто. Если заповеди не выполняются, существо, соответственно, является грешником, и дхарма ухудшается. Если, наоборот, заповеди выполняются, то, естественно, дхарма улучшается. Все очень просто. Итак, допустим, существо рождается, вот из сутры мы знаем, что в отечестве того, кто обещает стать Буддой, даже насекомые будут идти по истинному пути. Насекомые тоже способны на истинный путь, но не будем, так сказать, углубляться уж в такие детали. Допустим, существо рождается собакой. Ведет себя хорошо, в полном соответствии с теми заповедями, которые для собак актуальны. И в следующей жизни оно уже перерождается человеком. Причем, скорее всего, в какой-нибудь низшей касте. Может родиться шудрой, может родиться неприкасаемым, но может родиться в вашких. Но если даже шудра живет в полном сообщении с путем, в полном соответствии с путем истины, то он улучшает свою дхарму. Глядишь, он родился кшатрием, глядишь, он родился брахманом, а затем он неожиданно вспоминает все свои былые перерождения. Вот здесь мы немножко остановимся. Потому что это уже бодхисаттва, это уже на верхней границе сансары. Но, впрочем, человек может дойти до состояния брахмана и в этом состоянии наделает таких гадостей, что дай Бог ему на следующем перерождении, на следующем отец от Сары быть лягушкой. Из лягушки есть еще возможность переродиться, ну, во что-то более перспективное. Понятно, что такое учение в принципе отвергает концепцию ада или рая. Вот Гумилев, поверхностно зная, но хорошо чувствуя буддизм, в одном стихотворении написал: «Вероятно, в жизни предыдущей я зарезала отца и мать, если в этой Божьей вездесущей так ужасно обречен страдать». То есть наказание есть, наказание неотвратимо, но для каждого оно абсолютно индивидуально. Ни рая, ни ада в классическом, в изначальном буддизме нет. Потом там будут и рай, и ад, и сонма святых, но к этому мы придем чуть позже. Итак, полоса перерождений бесконечна, но все-таки рано или поздно кальпа должна закончиться. Вот народные предания несколько уточняют, что особенные злодеи, особенно нехорошие люди, вообще особенно нехорошие существа, если они всем ну, совершенно наедят своими злодеяниями, если они окажутся уже в конец безнадежными, они переродятся в состоянии камня. Они, конечно, может быть, в этом состоянии тоже умрут, но только тогда, когда умрет камень. Естественно, камень, в принципе, не может умереть, так что это конечное наказание великих грешников. Ну и дальше самый важный принципиальный момент. Вот человек рождается в состоянии пред просветлением, то есть рождается в состоянии, которое сейчас называется в Тибете, в Маньчжурии, в Бурятии Хубилган, когда он уже частично помнит свои иные воплощения. Считается, что, например, Далай-лама знает вещи, которыми пользовался в прежней жизни. И вот в этом состоянии он умирает, и он рождается бодхисаттвой. Бодхисаттва уже находится за пределами сансары, то есть он стоит на ободе колеса, однако не вращается вместе с ним. У бодхисаттвы появляются сверхъестественные возможности. Сообразив, что это все он в массе воплощений в прошлом, он знает, как прожить следующую жизнь, которая может быть сколь угодно продолжительной. У бодхисаттвы появляются сверхъестественные способности. Следующий шаг, и он оказывается в нирване, то есть входит в состояние Будды. Что касается нирваны, это очень зыбкое и, надо сказать, чрезвычайно вариативное понятие. Нирвана – это никоим образом не рай. Вообще слово нирвана с языка пали переводится как угасание. В нирване, в состоянии Будды, нет плоти, нет эмоций, нет разума, нет чувства, то есть вроде бы ничего нет. Там дхармы перестают пульсировать, там перестает случаться перерождение. Вместе с тем в нирване сохраняется индивидуальность каждого. Но она сохраняется в том, что нам пока неизвестно. Со временем, если там окажемся, мы это ощутим. В нирване каждый становится Буддой, и Будда становится всеми. Именно от этого пещера тысячи Будд, например, в Бирме. В нирване есть абсолютная вечность, есть что-то более приятное, чем земные наслаждения, более изысканное, чем земные радости, более интеллектуальное, чем возможности человеческого мозга. Но покуда вы находитесь в сансаре, что это такое, нам, к сожалению, не оценить. В это можно только верить. И вот здесь возник спор уже через столетия после проповеди Будды. Часть мудрецов, часть буддистов сочла невозможным, чтобы люди, достигшие состояния бодхисаттвы, не обращая внимания на всех прочих, на окружающих, самостоятельно устремились в нирвану. И эта часть оказалась очень значительна. Так возникает учение большой колесницы или Махаяны. Люди, достигшие состояния бодхисаттвы и получившие то, что в Китае обозначается иероглифом шэнь, долголетия. Долголетие там тоже весьма относительное. 500 тысяч лет, 700 тысяч лет, то есть хорошее долголетие. Они приобретают и сверхъестественные способности и ждут, покуда все остальные будут перерождаться. Наконец они достигнут должного состояния в конце кальпы. И вот тогда наша кальпа, а сейчас все еще идет кальпа Сиддхартха Гаутама Шакьямуни, наша кальпа закончится, явится следующий Будда, его будут звать Майтрея, это известно. Тогда все грешники будут повержены, тогда все человечество войдет, не человечество, все существа вот, войдут в состояние бодхисаттвы, и тогда все вместе войдут в нирвану. И, естественно, эта школа называется Махаяна, то есть большая, а точнее даже великая колесница. Но более традиционный, более архаический буддизм отсюда и получил название Хинаяна или Малая колесница. И здесь доктрина индивидуального спасения. Впрочем, при наличии индивидуальной возможности спастись, достигая бодхисаттвы, представитель Хинаяна, естественно, сразу в нирвану не устремляется. Он задерживается на земле и особенно помогает спастись своим предкам. Неважно, в каком колене, они там будут очень дальние, но все равно они родственники. Это предкам, потомкам, в общем, родственникам. И вот это связано, конечно, с культом предков, который был очень широко распространен и на Цейлоне, и в Индокитае. Вот, собственно, главные особенности Махаяны и Хинаяны. Главные отличия. Сейчас давайте изучим те обстоятельства, которые нам весьма и весьма могут помочь в том, чтобы совершить путешествие по восьмеричному пути. Итак, у нас должны быть правильное воззрение и правильное намерение. Все это объединяется в пункт мудрость. У нас должны быть правильная речь, правильный образ жизни и правильные привычки. Все это объединяется в пункт нравственность. У нас должно быть духовное совершенство. Это три пункта. Усердие, памятование и сосредоточение. Мы должны воздерживаться в первую очередь от панчасиккады, то есть от пяти ужасов. А если мы не воздержимся от одного пункта панчасиккады, то мы так испортим дхарму, что опустимся, если верить индийскому общественному мнению тех лет, на одну ступень в следующем перерождении, на одну общественную ступень. Если мы нарушим целых пять пунктов, мы, скорее всего, родимся в следующей жизни уже не людьми, а в каком-нибудь другом состоянии. Итак, собственно, панчасиккада – это главные запреты. Это то, от чего обязательно воздерживаться. Итак, воздерживаться нужно от убийства, от воровства, от клеветы, не от лжи, а именно от клеветы, от пьянства, как ни странно, и от неправильного секса. Вот это очень интересный пункт. Естественно, есть правильный, есть Камасутра, там все написано, в конце концов, а есть неправильный. Кроме того, рекомендуется воздерживаться от лжи или хвастовства, от злословия, от грубости и от пустословия. Если не воздерживаться от них, пункт правильной речи уходит из нравственности. Кроме того, духовному совершенству мешают еще пять пунктов. Однако это уже не то, что относится к смертным грехам. Эти грехи можно исправить в очередной инкарнации и даже в той же самой инкарнации. Итак, нельзя сплетничать, нельзя превозносить себя, при этом унижая других, нельзя скупиться, нельзя злиться и побуждать других к злобе, нельзя клеветать на три драгоценности – на Будду, Дхарму и Сангху. Совершенно отдельным пунктом стоит создание беспокойства человеку мудрствующему. Пункт чрезвычайно важный. Его можно было бы, я не знаю, поместить даже в нашей Конституции, в конце концов, а то шумят, шумят, а так вот создание беспокойства. Да, придерживаясь восьмеричного пути, мы совершенно спокойно минуем все искушения и в следующей жизни родимся уже в лучшем качестве. Вот довольно простая и стройная концепция. Сразу же нужно отметить, что эта концепция появляется в очень развитом обществе, в обществе, где уже была религия. И было бы все спокойно, если бы мы не вспомнили, что это была за религия. Это была религия, происходящая из Ригведы, но уже не ведическая религия, а в чистом виде брахманизм, то есть первая стадия формирования индуизма. К этому времени население Индии было достаточно жестко разделено на варны, то, что у нас в традиции в европейской называется кастами. Проповедь Сиддхартха Гаутама Шакьямуни полностью уничтожает кастовое деление. Касты не имеют значения. Женщины и мужчины равны. Это само собой, это понятно. Но равны люди из низов и из верхов общества. И даже другие живые существа могут стать подобными людям, а люди могут превратиться в других существ. Так что социальный момент в проповеди Сиддхартха Гаутамы чрезвычайно велик. И, возможно, именно это первоначально способствовало невероятной популярности нового учения. Особый пункт нового учения – положение богов. Боги есть. Точнее, не боги, а духи. Всевозможные сверхъестественные существа, которые живут в горах, в лесах, на небе, под землей, в воде. Их довольно много, их существование Будда никак не отрицает. Но способности бодхисаттв гораздо выше. Бодхисаттва, когда он достигает просветления, по воле Будды наделяется такими способностями, что боги здесь ничего не могут поделать. Так что боги выступают скорее как стихийные проявления природы, как одни из созданий мира. Боги, в отличие от человека, никогда не достигнут нирваны. Они постоянны. То есть они никогда не превратятся в высшее божество. Опять же, отсюда во многих тибетских или маньчжурских сюжетах истории, как вот какой-то бог принимает облик то лисы, то зайца, всячески хочет, чтобы в этом облике его убили, и вот тогда у него есть возможность начать путешествие по сансаре. Тогда он попадает на это колесо, и в конечном счете он может превратиться в человека, ну а там дальше, глядишь, и до бодхисаттвы, и до Будды дойти. Так что схема достаточно стройная и весьма логичная. До какой степени страх перед смертью был уничтожен этой схемой, трудно понять, если не обратиться к классической буддийской литературе. Ну вот образцом классической буддийской литературы Китая является, безусловно, роман «Речные заводи», но там все-таки идея не столь выпищена, как в других произведениях, ну и в качестве учебного пособия он не кажется мне особенно совершенным. Я поэтому для иллюстрации того положения человека во Вселенной, что предлагает буддизм, вспомню другое произведение. Если хотите, даже прочитайте его, его можно найти, наверное, в библиотеке. На русский язык оно переводилось, один раз издавалось. Роман «Ким Ман Джуна». «Ким Ман Джун». Это не такой старый писатель. Он кореец, он умер в 1728 году. То есть современник Петра Первого. Абсолютный ученый буддист. Вот. Называется «Облачный сон девяти». Вот эти произведения помогают понять мироощущение буддиста, ну, точно так же, как мироощущение православного в значительной степени может быть объяснено братьями Карамазовыми, а в еще большей степени ну, такой миниатюры, как «Мальчик у Христа» на елке. В конце концов, у Достоевского он оказывается в раю, не замерзает, он попадает в рай. Ну, хотя у Достоевского есть по этому поводу какие-то сомнения. А вот в средневековых балладах там рай абсолютно осязаемый. То есть там нет ни малейших событий, что герой оказывается там. И здесь, в том, что все именно так, нет ни малейших событий. Тем более роман очень красивый. Начинается действие в империи Тан в китайской. Напомню, что Тан довольно буддийским государством была империя. Там чань-буддизм, он же дзен в Японии называется. Так вот, действие происходит вначале на лотосовом пике. Да. В монастыре на лотосовом пике живет отец Юкван, старый, мудрый. Он уже достиг состояния хобилгана, он уже может стать бодхисаттвой. Это понятно из контекста, однако он не торопится, потому что ему хочется воспитать достойного преемника. И есть там у него молодой монах по имени Сон Джин, который подает массу надежд, в общем, чудесный Сон Джин, и решает его отец Юкван проверить. И вот однажды утром, весенним, красивым, он отправляет его к дракону озера Дунцин с каким-то поручением. Сон Джин идет по горам, любуется весной, перебирает щетки, читает алмазную сутру, ну, в общем, все как положено. Спускается в воду озера Дунцин, встречается с драконом. Дракон хвалит Сон Джина за его чудесное поведение, за его ум. Сон Джин начинает гордиться, начинает хвастаться. Это не очень хорошо. Дракон ему поддакивает. Таким образом, Сон Джин все более и более начинает себя любить. Дракон наливает ему стаканчик, другой Сон Джин пропускает. От пьянства-то надо воздерживаться. И вот под шафе оказывается в горах. Он идет по горам и видит, что персики расцвели, они дивно благоухают. Но особенно дивное благоухание он слышит с одного маленького мостика, перекинутого через бездонную пропасть. И что же? На этом мостике он встречает служанок госпожи Вэй. Госпожа Вэй – фея, тоже обучающая восьмеричному истинному пути. Эти служанки находятся вместе с тем у нее в обучении. Девушки все симпатичные, там они очень хорошо описаны. Они смеются, говорят Сон Джину, что «Ах, мы в своей обители так давно не видели молодых людей, а ты, в общем, такой симпатичный, мы тебя не пропустим без выкупа». Тогда он отламывает веточку персика, превращает цветы в жемчужины и дает выкуп. Феи рассмеялись, улетели на облачке. Сон Джин идет и думает уже о них, думает, что вот хорошо бы, ну и так далее. Дело молодое. Приходит к себе в келью и начинает молиться, но совершенно не может. То он вспоминает обед, которым его угощал дракон, то он вспоминает весенний пейзаж, а то он вспоминает фей. Вот когда он фей стал вспоминать, он воскликнул: «И почему я должен спать здесь, на жестком тюфяке, в этой противной келье, когда за окнами вот, вот так хорошо? Что я за идиот? Есть столько счастливых людей. Вот хотя бы такие девушки, они же тоже кому-то достанутся». Вот так он подумал, и тут его пригласил к себе отец Юкван и говорит: «Вот ты согрешил поэтому и поэтому пунктом». Сон Джин упал на колени, умоляет отца Юквана его пощадить, приводят разнообразные истории о том, например, как сам Будда переспал с блудницей. Такая история тоже нам известна. Многое-многое он приводит Сон Джин Юквану. Тут говорит: «Да, все верно, но ты усомнился в главном. Ты усомнился в истинности пути. Ты решил, что есть путь более совершенный. Извини, тебе придется переродиться. Ты должен убедиться в том, что мы на самом лучшем пути. Эй, силач, желтая повязка, пожалуйста, помоги Сон Джину переродиться». Вот. И следующая сцена очень забавна. Сон Джин оказывается у ворот ада. Что такое ад и рай, мы сегодня успеем рассмотреть. У ворот ада. И рассуждает так: «Тело мое до лотосовом пике уже, наверное, предано огню, а я стою здесь и не знаю, где я буду перерождаться. Это скучное ожидание, надеюсь, что меня не пошлют в очень плохое место». То есть его элементарно задушили, его убили, но тем не менее он жив. Его убили, он жив, и автор в это безусловно верит, и безусловно в этом уверены и его читатели. Просто придется сменить физическую оболочку. И тут же он встречает 8 фей, которые, оказывается, тоже отправлены перерождаться, потому что молиться уже не могли, потому что там, в общем, безобразничать стали. Да, отец Юкван послал его перерождаться, но хозяин царства мертвых, Йом Ван, ему сказал, что тебе у меня не место, ты сразу же должен перерождаться. И вот стражники подземного мира выводят его в какую-то страну и говорят, это империя Тан, а вот у ревизора Чина, у ревизора, простите, Яна родился ребенок, он не кричит, потому что ты медлишь, немедленно иди и перерождайся. Тот говорит, вот еще буду я рождаться в семье какого-то ревизора. Те его толкают, он возмущается. Наконец, один из стражников бьет его по шее дубинкой, тот падает, громко ругается, и ребенок наконец кричит «Уа-уа». Так вот он и переродился. Ну и дальше изумительное повествование, авантюрный роман, сюжет незапутанный. По пути своему он встречает этих восемь фей, причем одна из них становится его супругой, а остальные становятся его наложницами. Они разного возраста, но все равно все перерождаются в одну эпоху. Там масса подвигов, там масса интриг. В самом конце он уже первый министр императора. Вот грандиозная сцена. У него огромный дворец на Туанхэ, там лесовые поля. Он любуется с башни, и вокруг древние дворцы, превратившиеся в развалины. И он видит, что уже сильно постарел, и окружающие его красавицы тоже постарели. У него огромное богатство, но он понимает, что пройдет еще немного времени, его дворец будет таким же прахом, как эти дворцы. И он обращается к небу и говорит, все забудут, а зовут его Ян Со Ю, все забудут через столетия, что жил какой-то Ян Со Ю, что он казался себе таким могущественным, а вот теперь дряхлеющий, хотя ему завидуют многие, сидит у себя во дворце, окруженный когда-то красивыми, а теперь дряхлеющими женщинами, жалея себя, жалея их и не зная, что будет в будущем. Мы станем прахом, не так и не познав истину. Говорят, что монахи знают истинный путь. О, если бы я не занимался государственной службой, воинами, не копил деньги, не думал о возвышении, если бы я пошел в монастырь, может быть, сейчас я видел бы то, что будет за чертой смерти. То есть он осознал, что этот путь был неправильный, что этот путь ему был не нужен. И в этот момент, когда он искупил грех целой жизнью, он слышит стук снизу, он открывает дверь и говорит, уважаемый странник, кажется, мы встречались с вами. А в дом входит старец и говорит, ну что, Сонь-Джин, осознал ли ты, какой путь истина? И тот узнает отца Юквана. В последний момент он видит человека, который пришел из его прошлой жизни, но который уже видит свои былые жизни. И в этот момент смерть от него отступает. То есть он осознает, что ее нет вообще. Он умрет и немедленно переродится и будет вновь монахом на лотосовом пике. И, может быть, дальше станет заместителем отца Юквана, если, конечно, выдержит очередное испытание. Ну, а если не выдержит, то может состояться еще целый роман. Удивительно красивая книга. И, между тем, удивительно выверенная в смысле идеологическом. Однако вернемся к истории распространения буддизма. Итак, даты. Я должен на них немножечко смотреть. Угу. Итак, первый собор около 500 года состоялся. Там участвовали Ананда, Упали и прочие знаменитые ученики Будды. Будда проповедовал, и его слова записывались на пальмовых листьях. И затем эти пальмовые листья были собраны в три корзины. Поэтому учение, сказанное Буддой, так и называется, три корзины, то есть Типитака. Дело в том, что Типитака – это язык пали. Все-таки в это время санскрит уже раскололся на отдельные языки. Пали понимали не во всей Индии, но локально. Ну, вообще говоря, конечно, его во всех индоарийских землях понимали. Мы же тоже поймем без проблем, скажем, я не знаю, белорусский, да? Просто как диалект, так и поймем. Но все-таки это был уже локальный язык. Поэтому тогда же учение Будды переводится на санскрит, который понятен всем и который уже наднациональный язык, который древнее пали. Вот что интересно. Стало быть, Будда проповедует на пали, однако проповедь переводится на более древний и международный санскрит. Это как если бы кто-то проповедовал на итальянском, а его слова затем переводили на латынь. И на санскрите Типитака называется Трипитака. Вся разница. Просто буква «Р» ушла. Трипитака – это основа учения буддизма. Это труд, который вобрал в себя все самые главные и самые важные сутры. Затем в 383 году был собран Второй собор. На Втором соборе было представлено уже 18 школ. И вот именно на Втором соборе произошло размежевание между Махой и Хинаяной. Причем что одни, что другие спорили до крайностей, однако обошлось без потасовок. Когда Второй собор закончился, тхеравадины и махаянисты пожелали друг другу просветления в следующей жизни, и один из махаянистов выразил уверенность, что вот его оппоненты со временем переродятся, и переродятся уже с правильными убеждениями. Но оппоненты пожелали ему того же самого. Это удивительно. Единственный пример, когда колоссальный идеологический спор не привел к кровопролитию, не привел даже к физическому неудобству, не привел даже к тому, чтобы мешали мудрствовать. Надо отметить, что насилие в принципе отвергается буддизмом, в любой его форме все равно отвергается. Следующий собор, третий, был устроен уже в 250 году. К этому времени буддизм делает большие шаги в смысле распространения. В буддизм обращается население Центральной Индии. Особенно охотно в буддизм переходит население княжеств с большим процентом дравидийской крови, с большим количеством тех, кто не относится к высшим варнам. Затем буддизм удается обратить царя Чандрагупту, основателя династии Маурьев. Это тот самый Чандрагупта, который выдержал войну с Селевком-Никатором и остановил продвижение македонцев. Ну и, наконец, царь Ашока, самый великий из царей Индии, из династии Маурья, создает огромную империю, вот она на карте, где буддизм объявляется государственной религией. Надо сказать, что Ашока убежденным буддистом стал только в середине жизни и всячески сожалел о тех жестокостях, которые он допустил в начале жизни, когда воевал ради расширения этой веры. Вот, собственно, при Ашоке начинается золотой век буддизма в Индии. Правда, на третьем соборе Сампади и Джайны появились отдельные школы, которые отпали от буддизма. Возникают категорически новые религии. Ну, в общем, все остается по-прежнему. И, наконец, четвертый собор окончательно размежевал север-юг. Четвертый собор, поэтому провели одновременно. Четвертый собор – это 200-й год до нашей эры. Перевели одновременно в двух местах, частично на Кашмире, а частично на Ланку поехали, на Цейлон, и там завершили. Вот на Четвертом соборе окончательно сформировалось представление о буддах прошлого, будущего и настоящего. Это чрезвычайно интересная схема, которую, в общем, интересно даже представить. О, Господи! Я прошу прощения, поскольку забыл записать сюда буддизм, хотел бы изображение получить. Нет, ладно, я специально умышленно, потому что так у нас со временем будет. Ой, Господи, нет, все правильно я сделал, да. Так вот, исходя из учения об этих Буддах, Будды, которые царствуют в мире, которые стоят во главе кальпы, появляются бесконечно. Сейчас идет кальпа Будды Сиддхартха Гаутама Шакьямуни. Однако ближайших Будд мы все-таки знаем. Итак, север Вселенной контролирует Будда Амокхасидхи. Он изображается зеленым. Считается, что он в свое время сокрушил зависть. Дальний-дальний запад контролирует Будда Амида, по-японски, если говорить, или Амитабха. Амитабха изображается в красном цвете, как правило, на синем фоне. Иногда говорят, что он сокрушил подозрительность и клевету. Иногда говорят, что он вместе с Ашобхи сокрушил гнев. Но с этим не согласно большинство школ. Ашобхья имеет синий цвет, и вот он как раз изображается на красном фоне в восточных странах. И он победитель гнева. Ратна Самбхава управляет югом мироздания. Он изображается в желтом цвете. И он сокрушил ревность. Ну и, наконец, в центре Вселенной находится Будда Вайрочана, который изображается белым цветом, рядом с которым иногда изображается лев. Этот Будда сокрушил неведение. Неведение не является грехом, однако неведение может быть истоком многочисленных прегрешений. Так вот, впоследствии, уже в начале Средневековья, у каждого из Будд появляется свой рай и свой ад. Естественно, под влиянием общения с другими религиями. В эту схему ад и рай укладываются довольно просто. Скажем, человек умер, и был он очень хорошим, был он праведником. И дальше он переродится в лучшем качестве. Чего же лучше? Но на земле только земные радости. А так еще райское блаженство. И вот если написать «рай Будды Амиды», то будет масса иллюстраций. Там и ручьи, и персиковые заросли, и симпатичные дамы. В общем, и мужчины там очень симпатичные. В общем, там очень хорошо. Всем вне зависимости от пола. Ну, как вы понимаете, пол в буддизме абсолютно равен один другому. Потому что догма о дхарме, о перерождениях, исключает какое-то гендерное неравенство. Непонятно, кем мы родимся в следующей жизни. Так что праведники испытывают райское блаженство в зависимости от того, насколько они праведны. Некоторым рай присуждается на 20 лет, некоторым на 70 лет. За особые заслуги могут его присудить, скажем, на 500 лет. Ну, а потом заставят перерождаться. Даже как-то не хочется. Вот. А если это великий грешник, с удовольствием, вот у Амокхасидхи есть очень симпатичный ад с чертями, с крючьями, с котлами и со всякими кошмарами. Но это не вечно, это не бесповоротно. Это что-то наподобие чистилища. Все равно этот грешник в следующей жизни переродится в худшем качестве. Причем некоторые школы стали утверждать уже к X веку христианской эры, что, может быть, получив мучение в аду, скажем, у Ашкопхи, грешник очищается хотя бы частично и перерождается, но не так низко, как мог бы переродиться без этих, так сказать, превентивных мучений. То есть в какой-то степени это напоминает чистилище, которое имеется у католиков. Чистилище абсолютно не канонично, точно так же не каноничны эти временные ад и рай. Однако они есть, и они чрезвычайно распространены в иконографии и в японской, и в тибетской. Побыв в аду некоторое время, причем можно на месяц оказаться в аду, можно оказаться там на пару лет, можно оказаться на столетие, ну, в зависимости от того, как нагрешил, человек перерождается в каком-то нехорошем качестве, был министром, перерождается, ну, я не знаю, дворником, но у него есть воспоминания об аде, и эти воспоминания заставляют его идти в по восьмеричному пути, и дворник может немедленно стать бодхисаттвой. Что касается бодхисаттв, в Хинаяне это совершенно особое явление. Бодхисаттва сострадания, например, Авалокитешвара, получает чрезвычайную популярность и в Тибете, и в Китае. А в Японии его начинают почитать как воплощение Будды Амиды, Амитабхи. То есть Авалокитешвара может одновременно присутствовать в 10 тысячах мест. Он часто изображается 11-ликим, и у него совершенно безумное количество функций. Хотя главная функция – сострадание. Таким образом, общаясь с бодхисаттвой, мы одновременно общаемся с Буддой, который в этот момент может в нем воплотиться. С другой стороны, есть бодхисаттвы с весьма локальными функциями. Например, Махасткамапратха, очень страшный, красный, с черепами, но это бодхисаттва врачевания. Весь этот антураж необходим Махасткамапратхе, чтобы демоны, несущие болезни, испугались и куда-то удалились. Так что буддизм становится отчасти религией политеистической. Культ бодхисаттв напоминает культ языческих богов, но в той же степени, в какой, например, культ православных святых, я категорически не атеист, и, да простят меня святые угодники, но тем не менее в народном исполнении очень часто становится культом языческих богов. Тут ничего не поделать. Как-то приезжаю в Никандрову пустынь, и ко мне с коллегами подбегают какие-то старушки. Дай им Бог счастья, я ничего против них не имею, но просто очень смешные. Ой, говорят, вы такие умные вещи говорите. Да, говорят, а вот по-нашему, по-православному, на какой ножке вокруг источника скакать? Вот я в тупике оказался. Говорю, по-православному скакать не надо. Ну как же вот скачут? Я говорю, не надо по-православному, а что? Молиться надо. Буддисты, напомню, считают, что именно молитва и вера спасает. Но с другой стороны, если это скакание вокруг источника укрепляет веру, если оно пойдет вере на пользу, так на здоровье ничего страшного земля стерпит. А можно и поскакать. Создание пантеона бодхисаттв, создание пантеона Будд привело к созданию грандиозной иконописной традиции, к появлению великолепных произведений искусства, которые иногда ничуть не уступают возрожденческим или античным произведениям, только они совсем иные, совсем иная планета. Буддизм начинает распространяться из Индии после Ашоки. Кое-где это распространение оказывается затруднено по той простой причине, что общество еще до буддизма не дозрели. С другой стороны, некоторые среды оказываются для буддизма очень и очень уместные. А вот возникают после похода из Средней Азии грека Менандра, греко-индийское царство. Менандр, ознакомившись с доктриной Будды, ее принимает. В греко-индийском царстве буддизм становится государственной религией и стремительно захватывает территории Афганистана, Пакистана и Средней Азии. Сам Менандр оставил от себя потрясающее сочинение. Называется «Вопросы Мелинды». Собственно, Менандр по-санскритски, по-индийски «Мелинда». «Вопросы Мелинды». Так что перед нами уже синкретическое греко-индийское явление, относящееся, безусловно, к буддизму. Следующее государство, возникшее на территории Афганистана и Пакистана, Кушанская империя, была также абсолютно буддийской и в культурном смысле наследовала династии Маурьев. Проповедь буддизма на Запад останавливается в зороастрийском Иране. И здесь у буддизма нет никаких успехов. С большим успехом проповедь распространяется на Восток. Считается, что первый проповедник буддизма в Китае, патриарх буддизма Чань, Бодхидхарма, прибыл туда на лепестке лотоса. Во всяком случае, проповедь буддизма пришлась в унисон идеологии конфуцианства и особенно даосизма. В Китае появляются буддийские общины, первые буддийские монастыри, которые не исключают следование другим учениям, и учениям Лао-цзы, и учению Конфуция. Что же касается Тибета, Тибет довольно долго упорствует в своем язычестве, бон, язычество называется тибетское. Однако уже в IX веке христианской эры полностью христианизируется. Почему так просто принял буддизм Китай, это, вероятно, объясняется близостью философии, ну а кроме того, тем высоким уровнем развития, на котором находилась китайская культура в эпоху Тан. Во всяком случае, великие поэты того времени, Хань Юй, Лю Юйси и, конечно, Ли Бо, были, если не в полной мере, то в значительной степени буддистами. Китаец никогда не может быть ни христианином, ни мусульманином даже, ни буддистом в полной мере. Все равно каждый, не коммунистом, кстати, в полной мере он все равно быть не может. Все равно каждый китаец, это в первую очередь конфуцианец, и ничего с этим не поделать. Когда Дэн Сяопин свои реформы проводил, он вот аж на Мэнзи, последователя Конфуция, ссылался. Но это все-таки не сегодня. Благодаря буддизму в Китае появляется грандиозное искусство эпохи Тан с такими, например, стихами, процитирую Хань Юя. «Список надписей с барабанов мне доставил почтенный Джан, и о каменных барабанах попросил меня песни сложить. С нами больше нет Шаолиня, и отшельник ссыльный почил, где уж каменные барабаны недостойным воспевать. Когда Джоуский престол пошатнулся к потрясению всей страны, а Аунинь вознесся на троне и взмахнул небесным копьем, и в священной палате принял приношение княжей и вельмож, а у них мечи и подвески мерно стукой спели в ряд». Или стихотворение Ли Бо, очень красивое тоже. «На горной вершине, в храме пустынном ночую, к мерцающим звездам рукой могу прикоснуться. Боюсь разговаривать громко словами смертных. Я жителей неба покой не смею тревожить». Абсолютно буддийская идеология и абсолютное совершенство. Китай так и не стал буддийской страной, но в данном смысле гораздо интереснее судьба буддизма в Японии и в Тибете. В Японии были периоды доминирования буддизма в культуре, но никогда буддизм в Японии не был государственной религией, потому что Япония сохраняет свою языческую традицию синтоистскую, идущую официально с 660 года до нашей эры, и все равно в главе Японии Микадо, который потом Кдзимму, который ведет свой род непосредственно от богини солнца Аматерасу. Однако в Японии на буддийской почве возникают дзенские монастыри, и в них формируется удивительная живописная школа. Сессю, один из ярчайших ее представителей, и, мне кажется, в мировом масштабе, в масштабе мировой культуры, имя Сессю, ну, сопоставимо, скажем, с именем Рембрандта или Ван Дейка, а может быть, Рафаэля. Что касается Тибета, то здесь сложилась совсем изысканная ситуация. Дело в том, что Тибет был наименее развитый из стран, охваченных буддийским влиянием, и буддизм стал фактически идеологией, в рамках которой буддийско-тибетская нация сформировалась. Уже в XI веке буддизм в Тибете решительно доминирует. Уже к концу XIII века Тибет покрывается целой сетью монастырей. Каждый из монастырей, в котором живут ламы, является замкнутым сообществом, и каждый в разной степени, исповедуя Махаяну, ведет своих последователей к совершенству. Вот в XVI веке Тибетом начинают управлять непосредственно китайские императоры династии Мин, И для того, чтобы это управление стабилизировать, главе монастыря Валхасе император даровал титул Океан Лама или Далай-Лама по-китайски. Считается, что Далай-Лама с тех пор один и тот же. Тибет превращается в теократическое образование. То есть сейчас 14-й Далай-Лама, но это всего лишь 14-я реинкарнация самого первого Далай-Ламы, который был в 16 веке. Что любопытно, когда нынешний Далай-Лама скончается, он не скончается, он вновь переродится, вновь где-нибудь в Тибете он появится, будет определен по соответствующим признакам и встанет во главе своего народа, пока что находящегося в китайском рабстве. Ну и возникает вопрос, как же такая сильная религия потеряла свои позиции на своей родине, в Индии. Толерантность, пластичность – это, конечно, очень здорово. Все формы язычества буддизм поглощал. Он с легкостью поглотил язычество в Индокитае. Местные боги были признаны существующими. Никто не возражал против наличия храмов местных богов. Вторжение арабов в Индию с 8 века начинаются, и они становятся все более и более агрессивными, они заходят все дальше и дальше и дальше. Но среди индийского населения никогда не забывали о своих богах. Всегда знали об Индре, всегда помнили о Вишну, всегда помнили о Шиве, только они находились в тени буддизма. Они были им поглощены. А вот борьба с соседями ведется под лозунгами, связанными уже не с буддизмом, а связанными уже с местными богами. Таким образом, поскольку догма о перерождениях свойственна и брахманской религии, Будда становится одним из богов индуистского пантеона. А боги, которые выведены, так сказать, за край мироздания, постепенно вновь обретают значимость. Уже к XII веку в Индии буддисты составляют меньшинство населения, а в XIII веке их практически не остается. В Индии вновь торжествует старая брахманская религия, которую теперь принято называть индуизмом. Как ни странно, рыхлая, политеистическая, правда, с писанием, с Бхагавадгитой, которую как-то произнес Кришна, эта религия, тем не менее, может быть, в силу своей недостаточной толерантности, сумела объединить массу этносов, обитающих в Индии, и мир вновь ощутил себя целым. Так что Будда покинул свою родину, но это не значит, что он отсутствует на планете вообще. Ну и маленькое сообщение о буддизме в России. Среди этносов, Россию населяющих, как я уже говорил, буддистскими является половина бурятов и калмыки. Калмыки пришли в Поволжье недавно, после того, как Джунгарию разорили китайцы в 1600, если я не ошибаюсь, 83-м, и последнее разорение 1758 год. Калмыки – типичные представители кочевого махаянистского буддизма. Сейчас он постепенно возрождается, однако этот процесс находится в самом начале. Ну и кроме того, отмечу, что и в нашем городе есть буддийский храм с абсолютно традиционной бурятской сангхой, построенный архитектором Барановским при Николае II, который в связи с этим был объявлен белой тарой. Под занавес, я думаю, что Келлер и Тильви, да, под занавес я хотел бы немножко прямой речи прочесть. Будда сказал Субхуте: «Все бодхисаттвы должны так овладеть своим знанием, сколько бы ни было существ, должны думать они, рождающихся из яиц, рождающихся из утробы, рождающихся из сырости или рождающихся вследствие магических превращений, имеющие физический облик или не имеющие его, мыслящих и немыслящих, или немыслящих и не немыслящих, всех их должен ты принести в безостаточную нирвану и уничтожить их страдания, даже если речь идет о несчетном, неизмеримом, о бесконечном числе живых существ. Однако в действительности ни одно живое существо не может пока обрести нирвану уничтожения страданий. И по какой причине? Если бодхисаттва имеет представление «я», представление «личность», представление «существо» и представление «вечная душа», он не является по-настоящему бодхисаттвой. Бодхисаттва, субхути, говорит Будда, упрощенный дхарме, не должен совершать даяние, будучи привязан к чему бы то ни было, не должен совершать даяние, будучи привязан к видимому, к слышимому, обоняемому, вкусоощущаемому и даже привязан к своей дхарме. Он должен мыслить и чувствовать все, и так изливать благость. Ты думаешь, можно ли мысленно измерить размеры пространства в восточном направлении, субхути? Нет, о превосходнейший. Субхути, а размеры в южном? Нет, о превосходнейший. Субхути, вот и благость счастья, обретенную тем бодхисаттвой, который, не имея представления, совершает даяние, также нельзя мысленно вообразить. И совершая даяние, ты лишь умножаешь эту благость. Превосходнейший в мире нельзя по телесному образу распознать Будду приходящего. И по какой причине? То, о чем приходящий проповедовал в телесном образе, это не настоящий телесный образ, но нечто большее. Это образ только для тех, кто был при нем. И Будда сказал, когда есть образ, тогда есть и заблуждение. Если же смотреть на это с точки зрения образа, это не образ, тогда и распознаешь вечно приходящего, ибо он во всем и может быть любым. Замечательные слова. Но это высшие сутры буддизма. Что касается буддизма бытового, то гораздо проще. И прихожане обычных храмов обращаются к своим родным бодхисаттвам, с которыми, так сказать, они на дружеской ноге. По этому поводу один путешественник записывал в Тибете замечательные фразы, что вот да, конечно, нужно молиться Будде, но он такой великий, они там все такие великие, а вот у нас тут есть небольшой храм, вот, и там у нас хороший наш бодхисаттва, вот, к нему по всем вопросам. Так что народный буддизм и классический, они друг от друга отличаются.